Сегодня здесь будет посеяно семя великого знания. И вы еще не раз вспомните этот день.
Главное – высказать какую-нибудь примитивную мысль и потом повторять ее почаще. Так рождается истины.
Томский благовест.
Сегодня мы скрестим коня и трепетную лань, биологию и религию. Итак, задает вопрос Яков Кротов, человек, который живет в Москве, соответственно, занимается историей, где он священник. И в Томске наш давнишний соведущий Евгений Миронов, биолог по профессии. Тут разговор трех верующих, но, как ни странно, о биологии больше. Итак, Яков Кротов, говорите, пожалуйста.
Мне кажется, что ничего странного в разговоре о биологии нету, когда говорят верующие люди. Во-первых, потому что в современном мире биология является, в отличие от физики, главным полем битвы между верующими и неверующими. И это началось еще в XIX веке, можно считать, с Дарвина, когда его книга о происхождении видов потрясла британское общество, при том, что там, насколько я понимаю, совсем радикального было немного. Потрястись можно было и на 100 лет раньше. Но именно Дарвин попал в точку, потому что происходило освобождение людей от гнета государственной религиозности, утрата веры в Бога, быть неверующим стало нормально. И тут вдруг Дарвин говорит, что да, Бог, в общем, и не нужен-то в картине мира с точки зрения науки. И когда отец Александр Мень в конце 50-х годов в Иркутске стало известно, что он готовится стать священником, он там был на охотовическом факультете, его преподаватель биологии сказал: ну что же вы вообще делаете? Вы ученый, вы отлично все знаете, и вы вдруг священники. На что Мень, тогда еще просто Алик Мень, сказал, что ну вот Мендель же тоже был верующим. Тот растерялся и сказал: ну вы не Мендель, что в общем было правдой. Значит, одновременно Дарвин и Мендель атеист, но церковный староста. Дарвин и Мендель верующий и настоятель небольшого монастыря, где все 10 монахов в той или иной степени были учеными, настоящими учеными. И поле битвы понятно, послушайте, Библия начинается с рассказа о том, что Бог творит женщину, вынимая ребро из Адама. Вот отец Александр Мень никогда на эту тему ничего не спрашивал, полагал, что он как-то все понимает. Но если у меня есть такая возможность спросить биолога, да и верующего, как вы это примеряете? То, что вы знаете о сотворении женщины, и то, что говорит Священное Писание.
Яков Гаврилович, боюсь вас разочаровать. Может быть, вы ожидаете, что я там начну рассказывать какие-то такие теории, которые как бы начали бы доказывать, что вот действительно все признаки того. Там, вплоть до того, что я слышал людей, которые с абсолютной уверенностью, с серьезным лицом утверждают, что у мужчин ребер меньше, чем у женщин. Вот, то есть это такой некий ламаркизм, да, то есть после исчезновения ребра, то есть приобретенного признака, который потом был унаследован, и вот мужчины теперь бедненькие пересчитывают у себя и у своих женщин ребра, чтобы увидеть эту разницу. И каково же разочарование выяснить, что количество ребер одинаковое, а что извлеченное ребро не было передано по наследству. Для меня рассказ о сотворении Евы из ребра – это применение такой очень мощной идиомы, поскольку написан был рассказ в то время, когда мир воспринимал, скажем, любые исторические рассказы, вообще рассказы в таких образах, и когда некоторые даже божества там, или богини, они изображались там с ребрами в руках буквально. А если я правильно помню, богиня Исида, у нее что-то такое крестообразное в руках находится. И вот есть мнение, что на самом деле вот это крестообразное – это не что иное, как ребро. Это такой символ жизненной силы, символ могущества, символ жизни. Поскольку ребро находится в середине тела, то получается как бы, что женщина является некой такой, такой же сильной, такой же властной, как и мужчина. У меня были некоторые встречи с представителями иудаизма, которые с улыбкой говорят, что женщина является второй производной. То, что не муж от жены, а жена от мужа, то получается, что это вот не вторичность по значению, а второй блин, который уже совсем не комом, а некий другой уровень.
Тогда что, первый производный?
Производный от грязи, от земли. Адам, который был сотворен один, он как будто недосотворенный, да, до тех пор, пока мы не увидели на сцене Еву. Скажем, найти какое-то научное подтверждение того, что вот именно вот так вот оно и было, что вот взял Господь, вытащил ребро. Возможно, что процесс так и не выглядел вообще, как, буквально не выглядел так, как вытаскивание, как хирургическая операция. А просто описывается так, поскольку люди понимают, что такое ребро и символом чего оно является. То есть идиоматическое выражение, как не значит, говорит, там бес в ребро или еще что-то. То есть у нас много идиоматических выражений. И это одно из них.
Кстати, в порядке справки замечу, что в средние века на вопрос, почему мужчина и женщина одинаковое количество ребер, если женщина из ребра, отвечали, что изначально у Адама было на одно ребро больше. А после этой процедуры, как историк, я прекрасно знаю, что Библию понимать буквалистски – это означает быть функционально неграмотным. Человеческий язык, в принципе, построен на метафорах. И когда мы говорим о том, что не поддается описанию о творении мужчины и женщины Богом, именно как людей, это то, что за пределами биологии, то тут, возможно, только метафоры. На самом деле, меня, как простого юзера биологии и Библии, всегда смущало другое, потому что я говорил не раз самому себе, что как может быть женщина производная от мужчины, если у мужчины есть соски? Мужчина соски ни к чему. Ты при всем желании. Ясно, что соски изначально у женщины, а мужчина уже побочное следствие. Мужчина – это облегченная женщина. При том, что разделение на полы произошло не у мужчины и женщины, и даже не у приматов, а значительно раньше по эволюционной лестнице, но, насколько я понимаю, действительно так и происходило. Самцы выделяются постепенно. Первично именно вот одно существо, которое кормит и которое рожает, а самец появляется потом. Вопрос. В реальной жизни мы живем не просто в каком-то безвоздушном пространстве, а в патриархальном обществе. Даже в Америке средняя зарплата у женщин на 20% ниже, чем у мужчины такого же уровня. То есть, грубо говоря, биолог в Америке будет получать в среднем на 20% больше, чем женщина-биолог. И это патриархальное общество. И создается ощущение, что библейский рассказ подкрепляет доминирование меня, самца, над умной, хорошей и доброй женщиной. Ну, женщина в церкви да умолчит. Можно так интерпретировать взаимоотношения полов с точки зрения биолога? Насколько можно говорить, что полы неравновесны, что один пол более важен, чем другой, и призван доминировать?
Абсолютно нет. Ни о каком однозначном доминировании полов мы в биологии не можем говорить, потому что половое размножение как таковое, некие зачатки полового размножения начинаются уже у бактерий. У них есть такие колечки маленькие ДНК, называются плазмиды. И бактерии, когда встречаются друг с другом, они такие вот, слушай, а давай генетическим материалом обменяемся. И они выстраивают пиле, мостики такие, между собой. И через эти мостики обмениваются вот этими маленькими колечками ДНК. И таким образом происходит обмен генетическим материалом. И потом с повышением уровня организации мы видим, что как бы, вот этот процесс становится все больше похож на тот половой процесс, который мы знаем. Он вообще не на уровне приматов, и не на уровне млекопитающих, и не на уровне позвоночных, а намного раньше начинается. И он есть у растений тоже, что говорит нам о том, что это не человеческая история вообще. Что касается доминирования полов, мы даже видим, что у многих, скажем, есть довольно-таки много видов. Я сейчас сходу вам не приведу пример. У нас у людей сочетание половых хромосом XY – мужчина, а XX – это женщина.
Я знаю, я часто на заборах прямо вижу обозначение половых хромосом, да.
Есть у некоторых животных наоборот. Есть животные, у которых XX – это мужской пол, а XY – это женский пол. Вообще наоборот. Существуют различные структуры иерархии, в которых есть матки, Да, у коллективных, например, у коллективных животных, у муравьев, у пчел и так далее. То есть у них как раз матки во главе угла стоят. Бывают стаи, которыми руководят самки. У приматов, у тех же павианов, у них вроде бы как бы самцы становятся вожаками, но за этими самцами стоят гораздо более влиятельные самки. Абсолютное разнообразие, когда есть различные степени доминирования, и эти роли, они могут быть совершенно разными. Более того, наблюдая за обществом, есть периоды человеческой истории, когда женщина находится в высоком положении, обладает полнотой прав, причем это в древней истории. Потом наступает период, то есть это как зебра такая, торт Наполеон. Потом наступает период, когда наоборот общество становится из матриархального, переходит в патриархальное состояние, и потом наоборот. То есть это какое-то такое постоянное движение. 18-й, 19-й, 20-й век оказались с вами в таком вот замесе культурно-историческом, в котором общество стало патриархальным. Сейчас, мне кажется, что у нас опять есть переходный период, то есть опять вот эта вот вся борьба за женщин, за их положение. И это повлекло за собой вообще переформатирование института семьи как такового. До такой степени кренит этот весь институт, что просто страшновато становится. Невозможно говорить о том, что всегда доминировал мужчина. Когда мы опять-таки читаем Библию, мы видим, что там далеко не везде. Получается, что даже сама Библия, поскольку она писалась на протяжении долгого времени и писалась немножко в разных культурных контекстах, то мы видим, что отношение к женщинам даже внутри библейского текста, оно в разные времена и в разных местах разное. То есть мы видим женщин-полководец, мы видим женщин-пророчиц, мы видим женщин-спасительниц и так далее. То есть мы видим женщин, которые там наравне с, то есть там супружеская пара, которых называют апостолами, да, в Новом Завете. Опять-таки, там муж и жена, и они в каком-то одинаковом положении, судя по тому, как о них отзываются. Патриархат, он не берет свое начало из Священного Писания, а просто в определенные времена люди брали Священное Писание и натягивали его, как сову на глобус, на свою общественную модель. И пытались с помощью Писания, тыкая носом, показать, что вот именно та модель семьи, модель общества, она правильная, потому что сам Всевышний нам повелел так жить. Хотя мы, внимательно, не зажмуриваясь, читая Писание, мы видим, что там мы встречаем разные модели, абсолютно разные.
Разные. Но, видите, я вспоминаю начало 90-х годов, когда стал очень популярен так называемый «Богородичный центр». Сами они называли себя «Церковь Матери Божией преображающейся». Сейчас название поменялось, риторика поменялась, а популярны они стали, потому что руководитель Иоанн Береславский говорил, что вся беда советской жизни, что женщина командовала мужчиной, что мужчина занюханный, забитый, там библиотекарь приходит домой, а его там тиранит мамаша. Я так понимаю, что он излагал свой собственный жизненный опыт. У меня опыт совсем другой. Я вообще маму редко видел. Она была учительница, завучей, сидела над тетрадками допоздна. Но, конечно, я в жизни навидался семей, где мама реально угнетает всех домашних и, как говорили на Руси в XIX веке, заедает чужой век, занимается таким психологическим людоедством. Другое дело, что я навидался куда больше семей, где тираном выступает мужчина. Есть ли на уровне физиологии, биологии, гипофиза, гормонов что-то, что вообще подталкивает мужской пол или женский пол к агрессии? Потому что такое тиранство – это, конечно, агрессия. Я всегда полагал, что женская агрессия, она носит защитный и реактивный, ответный характер. Мужская – просто подлая и бессовестная. Но я могу ошибаться. Ну вот вы упомянули, что разные, но апостол Павел говорит, женщина в синагоге пусть молчит, ну в церкви, придя домой, пусть спросит у мужа. Это же тоже, в общем, как-то сейчас есть такие женщины-богословы, что их читаешь, и хочется спросить у какого-нибудь другого, что она ну, очень умно пишут и мудро пишут. Так вот это вот доминирование, потому что многие говорят, что доминирование вшито в биологическую природу пола. Не могут мужчины и женщины находиться в равновесных отношениях всегда будет война полов. И, в общем, в первые годы после Дарвина это была довольно популярная гипотеза. Она использовалась и дарвинистами. Она пыталась объяснить то, что сам Дарвин, в общем, как я понимаю, не очень объяснил. Само предназначение, как вот деление на пол вписывает в эволюцию. А как по-вашему?
В различных биологических моделях мы видим, что есть в зависимости от среды, от ситуации, от потребностей, мы видим различное совершенно распределение и доминирование. Например, вам же известно, что в львиных прайдах доминируют львицы. То есть нам рисуют львов таких царственных, которые являются такими вот, изображают все картинки. Лев – это такой вот доминанта такая. В реальности в львиных прайдах доминируют самки. Более того, самки очень большую роль играют в обеспечении львиной семьи. Вот, и львы там являются, то есть львы-самцы являются больше производителями, чем какими-то там защитниками или добытчиками. Львица более выносливая, то есть она в каком-то смысле является сильным полом. Но мы же смотрим, что львы, они огромные, они мясистые, мускулистые, разные модели. Если возвращаться обратно к человеку, на всех уровнях очень разные. Очень разные. Мы разные на биохимических, на биохимическом уровне. Мы разные на физиологическом уровне.
Мы – это мужчины и женщины, да. Или мы – люди? Разница между особами мужского пола и женского пола. Двое мужчин более различающихся между собой, чем мужчины и женщины.
Как вы меня хорошо сейчас подвели вот к этому моменту, потому что, с одной стороны, это аксиома всем понятная. Женщины и мужчины очень разные. Как бы мы ни пытались делать вид, что одинаковые, нет. И мне всегда смешно, когда феминистки там с пеной рта кричат, почему мужики не уступают места женщинам. Я говорю, так они делают так, как вы хотите. Вы хотите быть одинаковыми, так будьте одинаковыми, будьте добры. Если автобус уже переполнен, постойте, пожалуйста, если вы такие же. И сейчас вы мне сказали, да, то есть, допустим, степень маскулинности у мужчин настолько разная, и степень женственности у женщин настолько разная, мы можем видеть, что роли в пределах одного вида могут оказаться совершенно разными. Мы можем видеть, как встречается доминирующая женщина с очень нежным, ласковым и кротким мужчиной, и модель этой семьи совсем не похожа на ту, к которой мы так привыкли. И они, бедные, прячут, скрывают свои отношения, чтобы никто этого не увидел. Думают, что это какое-то извращение, что это ненормальность. Ну, ребят, ну это не товарищ. Ну, просто данность, они разные. Мужчина такой, женщина такая. В действительности, единственное, что я заметил, что тут уже, не знаю, чуть ли не до физики дело может дойти, да, что когда мы говорим, что для того, чтобы электрический ток тек, должна быть разность потенциалов. Количество вот этих электронов или количество энергии, которые нагружены электроны, с одной стороны, должно быть сильно отличаться от этого количества с другой стороны провода. И тогда будет движение. При том, что модели могут быть вплоть до перевернутого состояния различными, в рамках пар все-таки наблюдается то, что внутри пары, да, должно быть существенное отличие для того, чтобы вот это электричество между мужчиной и женщиной пробегали, они должны быть разные. И, может быть, для этого и существует такая разница между полами, для того, чтобы была вот эта жизнь. Одно из определений смерти, которое мне давалось на лекциях в Государственном университете, в Томском университете, в котором я учился, одно из определений смерти – это установление абсолютного равновесия с окружающей средой. Это смерть. Так вот, я думаю, что если между мужчиной и женщиной установлено абсолютное равновесие, это смерть их отношений.
То есть на Пасху я теперь могу прихожан приветствовать возгласом «Христос вышел из равновесия». Это мудро. Но если я правильно помню биологию, то это относится именно к биологии. И тут, если я правильно понимаю, в принципе, продление рода, размножение возможно без полов, без вот этого перепада, который создается разделением на пол. Разделение на пол может, поэтому не связано прямо с размножением. Оно повышает что-то другое, оно повышает возможности мутации, оно повышает возможности завоевание жизненного пространства, вот если о людях говорить. Но к самому размножению оно как бы не очень даже и обязательно. То есть, в конце концов, большинство людей не оставляет после себя потомство. И мы все потомки какой-то там пары, которая жила 300 тысяч лет назад, насколько я понимаю, так примерно. Первый Адам где-то 120 тысяч, первая Ева там 160 тысяч лет, кажется, а пара именно где-то 300. Разница между мужем и женой тогда, она нужна не для размножения, она, может быть, служит для чего-то более высшего. Бог ее использует именно вот, чтобы вдохнуть свой образ. И вот то, что вы описываете, на язык просится слово «толерантность». То есть научиться принимать разнообразие, которое больше, чем разнообразие бинарное, М и Жо. Научиться принимать, что в мире есть в каком-то смысле 8 миллиардов полов, и все очень разные. То есть человек, единица, более уникален, чем любой биологический параметр этого человека. И это для того, чтобы в нас была явлена слава Божия.
Звучит немного страшновато. Расскажу маленькую историю. Мой ученик, который живет в Англии, спросил вообще, как у вас в школе вот с этим многополием, вот с этим, что у вас? Он говорит, есть некоторые сложности, связанные с тем, что, например, его подруга, девочка, рассказывает, говорит, вот что делать с тем, что здоровенный амбал, который считает себя девочкой, заходит в наш туалет. Что мы должны с этим делать? Вот как нам с этим быть? Человек решил, что он девочка, да. Отдельные туалеты даются для каких-то третьих вариантов. Я лично своими руками заполнял в Европе анкету, в которой есть три варианта. То есть есть мужской gender, женский и other, другой. Благо, что там не расписывают какой другой, пытаясь классифицировать, там люди наклассифицировали уже десятки. Немного ассоциирую это с группами крови. А вы знаете историю, да, что когда нашли, обнаружили четыре группы крови, после этого кровь стали переливать, то снова стали люди умирать, потому что был еще какой-то фактор, из-за которого эта кровь не сходилась. Это макаки редус помогли разобраться, поэтому этот фактор так и называется редус-фактор. Но в конце концов мы придем к тому, что групп крови столько же, сколько и людей. Когда вы сейчас говорите про это, но говорите про пол, про половую дифференциацию, тогда нам нужно вернуться назад, задать себе вопрос, а что такое пол вообще? Связано ли это с размножением или нет? Потому что, может быть, до тех пор, пока мы не разберемся все в этом вопросе, а мы, наверное, никогда все в этом вопросе не разберемся, мы так и будем без конца спорить, только одни будут спорить об одном, то есть о неких ролевых моделях во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами к достижению их предназначения, их призвания. Для чего они существуют? Потому что мы все-таки отличаемся от приматов и прочих млекопитающих некой новой составляющей, которая может влиять очень сильно на то, каково наше предназначение. Потому что у всех остальные предназначения наполняют Землю. То есть, соответственно, если разделение полов у животных, всех остальных животных, это касается именно размножения, и там все понятно, то поскольку здесь у нас появляются вот эти новые какие-то составляющие нашего предназначения, да, предназначение мужчины и женщины, предназначение семьи. Отсюда вот возникает вопрос, на что опирается вообще институт семьи. Потому что если мы теряем, если от нас ускользает это предназначение, то мы тогда очень быстро бежим и отказываемся от института семьи вообще. И мы получаем всю вот эту отрыжку сексуальной революции, когда сегодня человек вообще не понимает, а зачем ему вступить в брак нужно для того, чтобы получить наследство в случае чего, или чтобы какие-то финансовые вопросы, или чтобы при разводе правильно поделить имущество, или что. И ничего не остается, да, все теряется.
Меня даже брак не очень волнует, потому что тут у меня как бы все хорошо. Меня волнует понимание, как смысл человеческой жизни, общение и понимание. Понимание ведет к общению и наоборот. И меня в этом смысле вдохновляют слова апостола Павла о том, что во Христе нет ни национальной разницы, ни еврея, ни грека, ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного. То есть раб и его хозяин могут ходить в одну церковь, молиться бок о бок, они во Христе терпят. Один терпит то, что он раб, другой терпит то, что он рабовладелец. В смысле пола я бы тогда все-таки еще раз чуть-чуть модифицировал вопрос. Но тот же самый. Тут, насколько я понимаю, есть две крайности. И если просто лазать по интернету, то огромное количество, я бы сказал, такой желтой психотерапии и желтой психологии, и желтой эволюционной поп-науки, которая объясняет, что мужчина – это мужчина, женщина – женщина, и они психологически плюса, понимания между ними быть не может. Но в то же время, насколько я понимаю, на уровне какой-то более глубокой, более научной биологии позиция такая, что различия между полами носят сугубо второстепенный характер, психологические различия. И все разговоры про то, что есть, ну, там, чтобы у женщин левые полушария, там, образные, мужчин правые, это все чепуха. Что женщины хуже решают математические задачи, это может быть в каком-то возрасте, но потом все сглаживается. И в этом смысле, вот на этом уровне, что и в науке нет ни мужского пола, ни женского, потому что различия между полами не столь принципиальны. И в этом смысле понимание, сотрудничество, любовь, ну, совершенно возможны. Быть того или иного пола – второстепенное обстоятельство по отношению к быть личностью.
Господи, сколько всего сейчас вот приходит в голову. Да? Во-первых, физика полюса – очень похожее слово. Пол и полюс. И полярность. Полярность означает притяжение. Полярность означает притяжение в физике. То, что касается такой большой разницы между мужчиной и женщиной, то это как раз то, что их притягивает. Я даже зайду сейчас, может быть, на сферы влияния. А смотрите, две женщины на кухне. Какая ассоциация возникает сразу?
Гражданская война.
Точно. Они похожи друг на друга. И они отталкиваются. Если мужчина зайдет на кухню, они найдут, мужчина наденет фарточек, женщина будет умиляться, мужчина будет сидеть в уголочке, там что-нибудь лепить, и женщина будет счастливая, что вот он пришел и помог. А бывает, что наоборот же, мужчина приходит, ее целует в щечку, говорит, слушай, иди, моя хорошая, иди отдохни, маникюр сделай, иди. Это я пока сейчас займусь кухонными делами, приготовлю здесь. Это что же происходит? Это притяжение противоположности. Мы же это с вами знаем. Оно же работает везде и во всем. Что касается библейского текста, позвольте мне сделать ремарочку. Вот я не знаю. Так люди любят вот с этим носиться. Нет мужеского пола, ни женского. Да? То есть это Галатам 3 глава, 28 стих. Да? Нет мужеского пола, ни женского. Все вы одно во Христе Иисусе. И что? Вообще-то, это юридический текст. Вот тут нам надо с вами позвать юриста, потому что речь идет о наследии. То есть идет вывод в 29 стихе. Вы по обетованию наследники, а перед этим говорится, вы все сыны Божии по вере во Христа Иисуса. То есть речь идет о том, что люди, независимо от их статуса, положения, независимо от их пола, даже независимо от их национальной и, страшно сказать, религиозной принадлежности, имеют доступ, скажем так, равный доступ, да, к тому, чтобы через веру в Иисуса Христа стать сынами Божьими. Ну, здесь опять-таки используется интересно. Я, кстати, не знаю, греческое слово «сыновья» может использоваться в качестве дочерей? И нужно ли его использовать в качестве... Вообще нужно ли там каким-то образом подразделять, значит, сыновья или дочери? Ну, естественно, у нас перевели как сыны Божьи, да, без вариантов.
Чем человек отличается от шимпанзе? Наверное. Чем целомудренный человек отличается от распутника? Такой фактор, который я бы сказал, избирательность. Для полового размножения, для удовлетворения того жжения внизу живота, с которого начинается половой инстинкт, совершенно вообще даже и женщина не нужна. Достаточно секс-шопа. А сколько в интернете юморесок под названием «Почему онанизм лучше брака?» или «Почему пиво лучше женщины?» Чтобы удовлетворить половой инстинкт, действительно, там в конце концов пошел, как шутит в роддомах, ваше дело не рожать, сунул, вынул и бежать. Но человек с любовью вечной, с любовью, которая не знает, что такое развод, единственное место, где Господь Иисус оказался более, в кавычках, упертым, чем многие иудеи его времени, такая любовь, она избирательна. Поэтому, я думаю, многоженство в конце концов и исчезло в христианстве, хотя формально Библия не запрещает многоженство, а иногда даже приписывает, прости Господи. Избирательность. Я не знаю, как с этим у шимпанзе, но я знаю, что когда вот эта вот избирательность ослабевает в любви у людей, это конец любви. И тут уже не пол, и не мужчина и женщина, а тут вот именно этот мужчина, именно эта женщина. И я думаю, это не биологическое. Я думаю, это все-таки что-то вот то высшее, что делает нас подобиями Божьими.
Вот здесь я с вами абсолютно соглашусь. Мы берем самых высших приматов, и мы у них видим абсолютную полигамность. Как у самок, так и у самцов. Приматологи, которые живут тут прямо среди приматов, наблюдают за ними, они говорят, что у них существует определенный порядок, как они там подходят все друг к другу. Есть определенные там иерархии и так далее, но при этом нет такого, чтобы они там создавали. Кто-то приписывает такие качества, например, волкам, там, и еще некоторым животным, но это надо еще наблюдать и разбираться не точно. Не могу точно этого утверждать. Что касается у людей, то абсолютно понятно, что у нас есть некая небиологическая составляющая. Хотя были исследования по гормональным факторам, были предположения, что существуют гормоны верности. Гормоны, которые связывают между собой мать и дитя, а потом могут связывать и привязывать мужчину к женщине. Но получается, что у одних это работает, у других нет. Но это тоже еще предмет исследований, возможно, что это предмет определенных спекуляций. Но я знаю точно, что есть люди, которые абсолютно не могут, на уровне физиологии, они не могут рассматривать никого, кроме своего единственного партнера, того, который был с ним с самых молодых лет и остается всю свою жизнь. Такое бывает, бывает редко, но бывает.
Что значит «бывает редко»? Я думаю, что человек, который влюбился или полюбил, он, может быть, не проживет там с любимым человеком всю жизнь, но в момент, когда ты любишь, ты твердо знаешь, что ты любишь вот эту, и ты ей никогда не скажешь: «Машка, давай мы вверх замутим тройничок». То есть ты можешь так сказать, но тогда Машка тебе такое скажет. В момент, когда я люблю, этот момент, у меня он растянут вот на 47 лет. Но это момент, когда я знаю, что никого другого я не могу так полюбить. Ни детей, даже внучек я люблю, но я их иначе люблю. То есть это полиамория. Сейчас этот термин стал обозначать такое, значит, организованное прелюбодеяние, я так позволю себе сказать. Смысл слова полиамория, что ты любишь сына, другого сына, жену, внучку, внука, и ты их всех любишь по-разному. Это разное амор. И это не биологическое. Для биологии это совершенно не нужно, иногда вредно. Из-за этого люди идут на гибель, люди идут на самопожертвование и массу трагедий. Ромео и Джульетта. И тем не менее, это как раз высшая точка человечности. И Бога поэтому сравнивают с женихом, потому что он любит меня, а я буду любить только его.
Да, у людей это все как-то все сошлось в одну точку. И, конечно, знаете, что вообще-то человек сегодня рядом специалистов не рассматривается как биологический вид вообще. У нас нет экологической ниши. Мы потерялись.
Бальзам – это просто благая весть.
Да, мы потерялись. Мы очень далеки от природы. Да? То есть, если мы сегодня возьмем человека, разденем его, заберем у него мобильный телефон и отведем его в среду обитания приматов, он погибнет на вторые, максимум на третьи сутки. По поводу там Маугли отдельный вопрос большой. Человек не является биологическим видом, у него нет ниши. Законы жизни человеческого сообщества очень сильно отличаются от законов жизни стаи приматов. Несмотря на то, что какие-то отдельные элементы можно наблюдать. Например, там наблюдают, как какой-нибудь самец павиана бросается вытащить чужого детеныша павиана из зубов львицы. Например, да, жертва на грани самопожертвования, да, или жертвует собой. Такие случаи описываются приматологами. Вот в такой концентрации, вот так вот вместе, как это у людей, конечно, нет, и биологически это не детерминируется, на мой взгляд.
Это были биолог Евгений Миронов, и историк, и священник Яков Кротов. Евгений Миронов тоже исполнял функции пастора и проповедника, и, насколько я знаю, до сих пор глубоко верующий человек. Они тут пели биологические, исторические и даже религиозные гимны любви. Я преподавал биологию, и, кроме этого, являюсь журналистом с большим тоже стажем, как и Яков Кротов и Евгений Миронов. И хочу заметить, что кроме гимнов любви, не менее гимнов можно спеть удивительной жестокости человеческой. В отношении своих жен бывает по-разному, хотя из количества убитых людей, ну, в России точно, ну, и в большинстве стран мира, большинство убийств совершается внутри семьи. То есть, либо жена заказывает мужа, либо муж убивает жену, либо теща. Ну, в общем, там разные варианты, либо дети, к сожалению. То есть, любовь любовью, которой мы так сильно отличаемся от павианов, которые вытаскивают из огня чужого ребенка или из пасти льва. Но все-таки по поводу ненависти я бы добавил. Может быть, тоже это ненависть не биологическая, пускай сатанинская, не знаю, как назвать. Даже сам Бог на самом деле убивает огромное количество людей во время того же потопа или будущего гнева огненного. То есть жестокость, может, она с неба пришла, я уж не знаю, может, она снизу от сатаны. В общем, с любовью я, как говорится, поосторожнее бы, уважаемые мои соведущие. Вообще, когда много говорят о любви, я всегда крепко держусь за кошелек. Пускай мы не будем обожествлять окситоцин, гормон привязанности, о чем говорил Евгений Миронов. Пускай мы не будем обожествлять видоизмененную половую страсть, когда очень любишь образ и запах. Там очень много биологического. Там очень много, конечно, и от искаженного полового чувства. Но я еще раз повторяю, больше ли человек любит, чем ненавидит? Судя по миллионам жертв войн, ссор, убийств, воровства и лжи, я как-то вот не замечал преобладания любви ни в библейских историях, кстати, ни в своей жизни, ни в кинофильмах. Ну, я, конечно, не историк, Якова Крутого виднее.
Невская вспоминает. Прогуливаюсь по аллее в правительственном санатории в Сочи. Мне навстречу идет Каганович. И сходу начал разговор. Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете? Ставим «Белые ночи» по Достоевскому. Тогда он воодушевленно восклицает. А идея там какая? Идея. Идея в том, что человек не должен убивать человека. Стремительно последовала категоричная оценка с руководящим жестом рукой. Это не наша идея. Не наша. И быстро удалился.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, прошло время эфира для уважаемого нашего биолога Евгения Миронова. Мы благодарим его за участие. И сейчас в течение 5-6 минут закончим эту программу с Яковом. До свидания, Жень.
Спасибо большое, с вами было очень интересно. Всего доброго.
Большое спасибо, увлекательно.
Ну что ж, Яков, ваши впечатления от ответов следующего специалиста?
Я давно не получал такого удовольствия, я скажу прямо, потому что я, ну, совсем не биолог, но очень много читаю всякой попсовой литературы, ну, и она в основном попсовая. И сколько я читал, что человек так биологически устроен, что мужчина должен изменять жене, что если чувства охладели, заведи любовницу, значит, подогрей. То есть игнорируется вот та составляющая человека, которая неопределима наукой, и я думаю, наука определена быть не может.
Это понятно, но они-то имеют в виду, что по сексуальному аппетиту мужчина в самом деле, иначе бы никогда земля бы не населялась после войн. Почему, допустим, допустимо многоженство именно в тех охотоводческих цивилизациях, где огромное количество войн? Остается 80% женщин, 10-15 половозрелых мужчин. И многоженство просто необходимо, извините.
Я не соглашусь. И я как историк не думаю, что есть такая связь. То многоженство, которое мы реально знаем в истории, оно всегда связано с иерархическим строительством общества. И многоженство хоть у евреев, хоть у арабов, хоть у индусов в современном мире, ну, у евреев почти нету, хотя тайком есть, оно связано с тем, что есть мужики, а у них нету денег. И в результате молодые мужчины сидят, они не могут набрать на выкуп. Старые богатые самцы искусственно создают ситуацию нехватки мужчин. И вот у них 4 жены, а у молодого ни одной. Денег нету. К биологии, к психологии это отношение не имеет. Про президента Теодора Рузвельта, значит, это где-то там 1905 год, в Америке это крупная фигура, он создал американскую систему национальных заповедников, которые тогда дышали уже на ладан, эти дикие острова, а он ее как-то продвинул. И вот анекдот гласит, что однажды Рузвельт наблюдал за стадом, который покрывал бык, жена при этом присутствовала и сказала, что «Тедди, вот смотри-ка, вот бык». Смотри, за час 20 раз. Ага, сказал Рузвельт. Обрати внимание, что это с 20 разными коровами. На чем жена и замолчала. Вот, вот вам и вся полигамия. Человек не бык. Человек все-таки совсем другой. И поэтому человек может испытывать, слава богу, угрызение совести, когда он изменяет или бросает жену. Вот угрызение совести, то, что апостол Павел назвал закон, написанный на сердцах, даже у язычников, это тоже часть откровения Божия о Божьем замысле о человеке. Это не замысел размножения, это замысел вечности. Человек не ксерокс. Плодитесь и размножайтесь, да, но это только то, что для животного является финишем, плодиться и размножаться, для человека это старт. Человек только здесь начинает начинаться. Вот как-то так.
Хорошо, так было бы, конечно. Но по факту мы видим пока что в этом испорченном, пускай, мире то, что... Хотя сейчас, да, женщины уравнены в этом плане. Появился после сексуальной революции такой вот тип женщин, которые чрезмерно этого желают, которые не желают иметь детей. Тут очень большая проблематика. Всегда есть перекос в отношении мужчин, но мужчина, повторяю еще раз, чуть-чуть может сослаться на биологию, чуть-чуть, просто вот, ну, исходя из там некоторых физиологических разделений мужчины и женщины. Но, впрочем, мужчина может и властвовать. Но чтобы он не страдал, Павел говорил так, что ты все-таки, жена, как бы тебе чего-то, ты, не, так сказать, соглашайся, чтобы он налево не пошел. То есть Павел, будучи неженатым, он учитывал именно эту биологическую особенность самцов людей.
Я не апостол Павел. Слова его о том, что лучше жениться, чем разжигаться, мне кажется, предельно бесчеловечными и циничными. И тогда уж лучше действительно всех с шоп отправлять. И все. Нет, это все как-то иначе должно быть организовано. Сексуальная революция заслуживает отдельной программы, но я думаю, что это позитивный фактор. Он освободил женщину от функции рожающей машины инкубатора. Нам-то мужикам что? А вспомните Анну Каренину. А 16 детей родить, это что с женщиной после этого будет? И в этом смысле сексуальная революция, которая прежде всего противозачаточной пилюли, это, конечно, большинство населения женское вздохнуло с колоссальным облегчением.
16 детей я лично знаю таких женщин, и по 17 детей имеют, ну и Менделеев был 17-м. Конечно, не у всех женщин такое ужасно хорошее здоровье, но те, которых я знаю, они дожили до глубокой-глубокой старости. Они так сказали, больно, говорит, первые 3 раза. Вот так они сказали.
Ну да, это как в известной шутке про то, что первый ребенок проглотил гривенник, мама вызывает скорую помощь, а когда это уже 10-й ребенок, ребенка переворачивают и трясут, чтобы выпало. И все-таки я думаю, что разделение полов, как то, что мы по природе материальные существа, это важно для человечности, но это только условие человечности, это не сама человечность. И ссылаться на это разделение, обсуждая любовь и служение, любовь и творчество, вряд ли стоит.
А как вы относитесь к такому биологическому и одновременно теологическому пассажу, кстати, оно и время некоторым подтверждается, что человек и не был создан вечным. Да, он жил долго, до 900 лет, но он не был вечным. И поэтому-то именно был рай заперт, чтобы не съели с плода жизни с Христа и не стали жить вечно. А вечность появляется только после Христа.
Нет, это такое искаженное схоластическое учение. Все эти годы, 800-900, они просто совпадают по цифрам. Это унаследовано от шумерских легенд древнего Вавилона, и там это лунные месяцы, это не солнечные годы, это лунные годы, поэтому так много. Католическая схоластика учит, что человек не сотворен бессмертным, он сотворен смертным, и только Божья благодать делала Адама и Еву бессмертными. Когда человек бунтует, Бог отнимает свою благодать, и люди начинают умирать. Может быть, я очень надеюсь, что по Божьей благодати и животные могут быть бессмертными, что та жизнь, которую мы наблюдаем сегодня, которая густо замешана на смене поколений, ведь мы не просто плодимся, размножаемся, мы должны умереть, чтобы следующее поколение жило нормально.
Биологический человек настолько, мне 62 года, ну, как говорится, уже не шибко охота жить. У меня есть знакомые бабушки, они день и ночь молятся, Господи, забери. Жить 900 лет они не согласны ни при каких условиях.
Ну, это у вас в Томске. Я живу в Москве, мне 67, и я твердо намерен хотя бы еще лет 300 отбарабанить, у меня есть чем заняться, даже там докончить начатое. Мне уже нужно лет 80 минимум. Да и вообще интересно жить. Боже мой, о чем вы говорите? Пить капли датского короля.
К сожалению, время наше совершенно закончилось, но было очень интересно. Надеюсь, что мы как-нибудь обернемся и к сексуальной революции через месяц, куда-нибудь еще загнем. Спасибо огромное за умные вопросы Якову Кротову. Спасибо за умные ответы. Хотя половину я не понял Евгения Миронову. Я как-нибудь его лично поспрашиваю тут в Томске. Спасибо Владимиру Терентьеву за терпение. До свидания, друзья.
С Богом, спасибо вам.
Сегодня здесь будет посеяно семя великого знания. И вы еще не раз вспомните этот день.
Носик, я в восторге.
Произведение Клайва Стейплс-Льюиса «Письма Баламута. Избранные места из переписки писцов». Лютер говорил: «Изгонять дьявола, если он не поддается описанию, лучше всего глумясь и насмехаясь над ним, ибо он не выносит пренебрежения». Томас Мор по-другому сказал: «Дьявол, гордый дух, не может снести насмешки». Итак, это было предисловие книги «Письма Баламута». Читает Евгений Миронов.
Мой дорогой Гнусик, ты меня удивляешь? Ты интересуешься, важно ли, чтобы подопечный знал или не знал о твоем существовании? Но на этот счет была инструкция низшего командования. Наша политика в том, чтобы скрываться. Если дурачок заподозрит, что ты существуешь, явись ему, явись в виде чёрта. Это такое мифическое существо в красном трико. А поскольку в такое существо он верить не может, он не может верить и в тебя. Это старый метод, он и есть во всех учебниках. Гнусик, я не забыл своего обещания и обдумал, сделать ли Подшефного крайним патриотом или крайним пацифистом. Поощряй все крайности, кроме одной, кроме крайней преданности Богу. Этого нельзя допустить. Если наш глупыш станет пацифистом, он автоматически окажется членом маленького, громогласного, сплоченного и непопулярного общества, что почти наверняка хорошо повлияет на него. В противном случае вызови в нем внезапный и запутанный эмоциональный кризис, из которого он выйдет неуверенным и шатким патриотом. Но если я его верно себе представляю, то лучше попробовать пацифизм. Но что бы он ни решился, нет особой разницы. Твоя задача не меняется. Пусть он сочтет патриотизм или пацифизм, неважно. Но самое главное, чтобы он считал это частью своей религии. А затем пусть отнесется к патриотизму или к пацифизму как к самой важной ее части. И потом спокойно и постепенно подведи его к той стадии, когда религия просто станет частью дела. А христианство он будет ценить за те блестящие доводы, которые можно надергать из его словаря, чтобы оправдать военные действия или же пацифизм. Если ты сделал мир целью, а веру средством, человек уже почти в твоих руках. Если только митинги, брошюры, политические кампании, движения и дела значат для него больше, чем молитва, таинство и милосердие, он наш. Тут у нас внизу целая клетка таких, потешный уголок. Твой любящий дядя Баламут.
Это был отрывок из спектакля «Письма Баламута» по произведению Клайва Стейлбс-Льюиса. Письмо беса Баламута бесу Гнусику читал Евгений Миронов.